серости советских времен, из убогой подкорки тоталитарной истории вернулось в современную жизнь понятие обмена шпионами. И хотя с российской стороны человеку после 10 лет заключения просто предложили признать свою вину в обмен на свободу выезда, а с американской стороны многие сомневаются в компетентности отловленной сети, российское руководство теперь может с гордостью щеголять юродивой мощью Советской империи в отношениях с США. Вообще, если бы речь не шла о судьбах людей, их семьях, матерях, детях, если бы не отсидел человек в изоляции от общества 10 лет за то, что опубликовал открытые данные, взятые из открытой печати, то все это очень напоминало бы плохо поставленный водевиль. Но речь идет о людях точно так же, как она шла в 1976 году, когда обменивали советского диссидента Владимира Буковского на лидера коммунистической партии Чили Луиса Карвалана. Именно поэтому мы сегодня говорим с Владимиром Буковским, что для Советского Союза считалось нормальным, естественным, традиционным обменом и какие были исключения.
Ну, видите, традиция, я подчеркиваю, традиция, а не закон, поскольку закон вообще-то никак не регулировал такие обмены и не предусматривал их. Традиция была в обмене своих агентов на чужих. Вы поймали американского агента, а они поймали советского агента. И обмен в таких случаях логичен. Однако до моего случая никогда не обменивали своего гражданина на чужого. Вот такого не было. Уникальность у меня была именно в том, что меня, советского гражданина, обменяли на гражданина Чили. Понимаете, вот такого не было. Раньше было наоборот. Своего гражданина вытаскивали в обмен на иностранца. Это была традиция, это была как бы модель. Но эта модель стала давать сбои. И с моего дела начиная, там все пошло в кривь и в кость. Уже обмен 5 заключенных в 79-м году, это обмен 5 граждан СССР на 2 советских агентов, тоже граждан СССР, попавшихся в Нью-Йорке. Дальше было таких обменов несколько. В наших случаях издавался секретный указ Президиума Верховного Совета. Секретный указ, да, то есть само по себе противоречие в терминах. О таком обмене или о выдворении. В моем случае он был о выдворении меня за пределы СССР. Это тоже совершенно незаконная мера. Такая мера не предусматривалась ни в кодексе, ни в Конституции, нигде. Так что это были игры больших мальчиков там. Между Кремлем, Белым домом и так далее.
А что от вас тогда потребовали? Вот, судя по информации, которую нам предоставил брат Игоря Сутягина, от Сутягина потребовали признания его вины в шпионаже, от чего он долгое время отказывался.
Ну, в нашем случае вообще никто с нами не разговаривал. Никаких переговоров с нами не вели, ничего от нас не требовали. Сколько вот я знаю этих обменов, а их было штук 5, мы, то есть те, кого обменяли, узнавали об этом самые последние. Я узнал об обмене только в самолете, и то от своей мамы. Официальные власти мне ничего не говорили. Этапирование по советским правилам производится без объявления как бы целей и направления. То есть заключенный не имеет права знать, куда его этапируют. И так мне никто ничего и не говорил. Вот так на меня надели наручники во Владимире, так и повезли.
А ваша мама откуда узнала?
А мою маму накануне вызвала КГБ, накануне этого обмена. И сказали, собирайтесь, принято решение о выдворении вашего сына за границу, и вы должны ехать вместе с ним. Тоже мера, я скажу, внеконституционная, да? Но мать моя сообразила очень быстро и говорит, так, минуточку, а у меня еще дочь и внук. Я без них не поеду. Как это вы не поедете? Вот принято решение на правительственном уровне. Я ничего не знаю про ваш правительственный уровень. У меня есть дочь и внук. Я без них не поеду. Моя мать, отдать ей должное, уперлась. Все стали перезваниваться, выяснять. Это в последний момент. Через несколько часов сообщили ей, да, хорошо, пусть собирается ваша дочь и внук. Вот как это делалось. То есть это все на уровне базарной торговли, да, вот. Вот, в результате моя сестра и мой племянник в том же самолете вместе с мамой и мной попали в Цюрих. Чего за сутки никто вообще не предполагал.
Вот 79-й год, обмен 5, включая одного из основателей московской хельсинкской группы Александра Гинзбурга на 2 советских шпионов. Это такой весьма несимметричный обмен.
Их 5 в 79-м году обменяли на 2 советских шпионов плюс большой компьютер. Поскольку получалось неравенство, с одной стороны 5 человек, с другой стороны 2, то чтобы как-то уравнять эту сделку, американцы согласились продать советским какой-то сверхмощный компьютер.
Ну да, тогда уже была поправка Джексона-Веника запрещающая.
Да, да, то есть им надо было находить юридическое решение этого вопроса в Америке, и как-то они его нашли, даже не знаю как, это 79-й год. Так что обмены пошли те еще после этого.
А какая-нибудь еще история несимметричного обмена есть? Потому что до сих пор непонятно, например, Сутягин будет в единственном числе обменен на сразу десятерых, или один на одного будут, и еще каких-то будут искать для обмена.
Они никаких правил не соблюдают, и очень трудно предсказать, что они сделают. Сейчас какая-то уж очень дилетантская игра идет. Вообще так нельзя. Нельзя одного человека обменивать на 10. И поэтому я не думаю, что это может быть вот 10 советских шпионов на одного Сутягина.
Ну, может быть, такие шпионы?
Ну, так они с обеих сторон липовые шпионы. И там какие-то странные шпионы, которые ничего не делали. И Сутягин никакой не шпион. У него дело смехотворное. Он осужден за публикацию работы, открытой работы, основанной на открытых источниках. Человек не имел даже допуска к секретам. Какой шпион, да? Это просто был момент, когда КГБ свою власть восстанавливала в стране и хотела напугать, припугнуть интеллигенцию. Нечего с иностранцами возиться, только под нашим контролем. И отсюда пошли эти дела наших ученых.
Прерву разговор с Владимиром Буковским. Символом шпионских обменов в советские времена был Глиникский мост между Западным Берлином и Восточно-Германским Потсдамом, о чем советские граждане вообще ничего не знали. Об истории моста рассказывает Юрий Векслер.
Металлически украшенный изначально с одной стороны каменными изваяниями кентавров мост через реку Хавел, в его нынешнем виде был построен в 1907 году. Мост был официально назван мост Кайзера Вильгельма, но название не прижилось. Тогда все сразу стали называть его, так же как и ныне, в честь расположенного неподалеку замка Глиники, летней резиденции прусского принца Карла. Мост был практически разрушен в дни битвы за Берлин. В 1947 году правительство ГДР восстановило его и переименовало в мост Единства, но и это название не прижилось. Посредине моста была проведена белая линия, означавшая границу между ГДР и Западным Берлином. В 1962 году началась новая жизнь старого моста. Он стал местом обмена людьми, точнее, шпионами. С 1962 года до падения стены на мосту были обменены в общей сложности 38 агентов. Главным переговорщиком и организатором обменов был ГДРовский адвокат Вольфганг Фогель. В общей сложности Фогель выступил посредником при обмене более 150 шпионов и политзаключенных. Среди наиболее известных случаев 1962 год – обмен Гарри Пауэрса на Рудольфа Абеля, 1981 – обмен Гюнтера Гийома, разоблаченного агента Штази, в окружении канцлера ФРГ Бранта. 1986 год – обмен советского диссидента Анатолия Щеранского, в частности, на Карла Кёхера и его жену. Хотя первый известный обмен на мосту Глиники полковника советской разведки Рудольфа Ивановича Абеля на пилота сбитого в СССР самолета-шпиона У-2 Гарри Пауэрса должен был по предписаниям содержаться в тайне, сведения об операции просочились в прессу и несколько дней были в заголовках многих западных газет. О многих последовавших позднее обменов на мосту пресса Запада, как правило, знала заранее, и журналисты могли, хотя и с большого расстояния, наблюдать за сценами на мосту. Зимой 1986 года, точнее 11 февраля, советского диссидента, борца за свободу эмиграции советских евреев в Израиль Натана, а тогда Анатолия Щеранского, на мосту Глиники обменяли в составе группы из 4 заключенных тюрем соцлагеря. Кроме Щеранского были обменены граждане ГДР, Чехословакии и ФРГ, осужденные за шпионскую деятельность в пользу западных разведок. Интересно, что за то, считать ли Натана Щеранского шпионом, в чем он был также обвинен в СССР, или диссидентом, шла борьба на переговорах. И в итоге американцы продавили свою позицию. Щеранского обменивали первым, отдельно от других, но отпустили его в путь через мост в огромных не по размеру штанах без ремня, поэтому ему пришлось поддерживать штаны руками и во время его первой стихийной пресс-конференции для западных журналистов. В 1988 году трое жителей Потсдама протаранили заграждение на мосту на грузовике и сбежали в Западный Берлин. 9 ноября 1989 года стена пала, и мост Глиники сразу же был открыт для свободного передвижения граждан в обе стороны.
Рассказывал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Вернусь к разговору с Владимиром Буковским. Владимир Константинович, ну вот с мостом все понятно. Технически одни в одну сторону идут, другие в другую. Но мост, конечно, еще есть, но использовать его сейчас уже не придется. Стран тех нет, есть единая Германия. А как вас технически обменивали?
Они с советские очень долго настаивали на том, что это не обмен, а одновременное освобождение. Вот им было очень важно как-то затвердить эту деталь. И в результате год ушел у них на переговоры, а переговоры были сложные, потому что у СССР в то время не было дипломатических отношений с Чили, и поэтому они шли через посредничество Госдепартамента США. То есть как бы коммуникации усложнялись в два раза. И они пытались найти такое решение. Вот меня освободят там во Франкфурте, а Карвалана в Женеве там, и так далее, да? И не получалось это, потому что страна-посредник отказывалась от таких сделок. Говорил, нет, вы простите, если это будет на нашей территории, то обмен должен происходить под нашим контролем в одном месте. Иначе мы не можем отвечать за безопасность, за то, что эта сделка совершится. Мы не можем быть гарантами, мы не можем быть посредниками. В конечном итоге они, советские, были вынуждены согласиться на то, что это будет в одном месте, а именно в аэропорту Цюриха. Но они настояли на том, что ни на какой стадии мы, Карвалан и я, мимо друг друга проходить не должны. Вот это последнее, на чем советская сторона настояла. В результате обмен производился тремя послами. На поле были автомобили, машины с тремя послами. Советский посол со своей машиной, американский со своей машиной и чилийский со своей машиной. И, соответственно, два самолета приземлились, их окружила армия швейцарская, блокировала. И эти три машины оперировали следующим образом. Карвалана забрал чилиец к себе, меня забрал советский посол к свою машину с семьей, с матерью и сестрой и племянником. Американец забрал у чилийца Карвалана с семьей и отвез на советский борт. После этого подъехал к советскому послу к машине и забрал нас к себе в автомобиль. Уже после этого отвез в аэропорт.
Мы беседовали с бывшим советским диссидентом Владимиром Буковским.